Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радонежцы, братья и сестры, в прямом эфире, как всегда в это время, наша вечерняя беседа. У микрофона я, поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Галина. 17 декабря мы поминаем великомученицу Варвару, невесту Христову Прекрасную. На Руси она была всегда почитаема и любима. В Киеве почивают ее мощи. Имя Варвары было очень популярно и теперь снова возвращается. Это имя в честь великомученицы Варвары дают нашим младенцам-девочкам. Я поздравляю всех завтрашних именинниц, да не оставит их святая покровительница Варвара. И сегодня, 16 декабря, день кончины игуменьи Серафимы, в миру Варвары Васильевны Чичаговой-Черной. Многие, и я в том числе, хорошо помним эту благородную женщину, подвижницу, внучку святого священномученика Серафима, митрополита Чичагова, расстрелянного 11 декабря 1937 года в Бутове. Традиционный уже вечер его памяти состоялся 11 декабря этого года в городе Жуковском. Организовали его настоятель с прихожанами храма святого Пантелеймона Целителя. Там прошел духовный концерт музыкальных и поэтических произведений владыки Серафима. Был показан на нем фильм, и затем была экскурсия в чудном приходском музее. Музей этот уникален. Там не только реликвии, связанные с владыкой Серафимом, но и прекрасные экспозиции изделий народных ремесел, авиационный музей, краеведческий, народного быта. Дай Бог здоровья настоятелю отцу Николаю Струкову. Это его благодатная энергия подвигла прихожан создать этот музей, а также школу народных ремесел, традиционные вечера русской духовности и культуры и много других добрых дел, и все с молитвой, с верой, надеждой и любовью во славу России, Русской Православной Церкви, Господа и Его святых. Приятно начинать эфир с хороших новостей. Я советую всем, кто может, съездить в город Жуковский, поклониться местным святыням, помолиться, побывать в музее и приобщиться к православным святыням. Итак, мы в прямом живом эфире. На ваши вопросы будет отвечать замечательный батюшка, который окормляет легендарную Софринскую бригаду. И сам более 10 раз побывал в горячих точках на Кавказе. Это игумен Феофан Замесов. Дорогой батюшка, добрый вечер. Я благодарю вас, что вы приехали к нам из Муранова, где находится воинская часть, и где есть дивные храмы. Благословите наших радиослушателей и тех, кто в студии.
Добрый вечер, Нина Васильевна. Я сердечно благодарен за сегодняшнее приглашение и, конечно, всем дорогим радиослушателям желаю помощи Божией и Божьего благословения. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие братья и сестры.
И еще у нас замечательная, дорогая собеседница, которую вы все знаете и любите, это Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Ольга Николаевна, добрый вечер, рада вас видеть. Вы в прекрасной форме, я очень рада, что вы сегодня с нами будете на эфире. Но, пожалуй, начнем с того, что батюшка немножечко расскажет нам о великомученице Варваре. Ведь она окормляет и военных тоже, покровительница и военных в том числе.
Да, великомученица Варвара является и покровительницей военнослужащих, в частности, Она покровительница ракетных войск стратегического назначения. Что интересно, каждый вид и род войск имеет своего небесного покровителя, хотя не все, к сожалению, об этом знают. Но слава Богу, что эта традиция в последние годы все больше и больше укореняется. И вот я знаю, к примеру, на день равноапостольного князя Владимира командование военнослужащих внутренних войск собирается в храме Христа Спасителя. И также на день других святых собираются те военнослужащие, которых покровителями являются эти святые угодники. Кто же такая была святая великомученица Варвара? Надо сказать о том, что она жила в древнее время, но ее пример для нас очень и очень живой и злободневный. Это пример того, как через познание окружающего мира человек может познать Бога, познать Творца. И вот святая великомученица Варвара родилась в семье, где она была обеспечена отцом, который был, к сожалению, язычник, и который старался принять все возможные меры, чтобы она не узнала о Христе, о Боге, о Творце неба и земли, о Церкви, о спасении, о христианской вере. И для нее он построил дворец, или более правильно сказать, такую башню, где она, казалось бы, всем была обеспечена, но душа ее чувствовала, что истина не в этом материальном богатстве, не в материальных благах, и она, изучая окружающий мир, пришла к познанию того, что мир не мог произойти сам собой. И действительно, если мы видим, что любая самая простая вещь, вот перед нами листок бумаги, а когда кушаем, перед нами тарелка, ложка, они всегда кем-то созданы, разумным человеком, любой предмет, имеющий в себе гармонию, то такой мир, который миллиарды раз сложнее любого предмета, он тем более сам за себя говорит, что ему есть Творец и Создатель, имя которому Бог. И вот святая Варвара, таким образом, взирая на окружающий мир, на божественное мироздание, приходит к мысли о том, что есть Бог, Творец неба и земли, а затем все это приводит ее к познанию Христа и евангельского учения. Ну а потом, как мы знаем из ее жития, отец, узнав, что она становится христианкой, воздвигает на нее гонение и сам принимает меры, чтобы предать ее смерти. Не просто смерти, а мученической смерти. Но, как учит церковь, убивая страдальцев за веру, гонители веры, очень делали грубую и страшную для себя ошибку. Они не понимали того, что, лишая человека здесь на земле, сподавляя мученической кончины, они наоборот дают возможность нам на небесах обрести молитвенника, обрести святого, который ходатайствует перед Богом за нас. И вот святая великомученица Варвара, сподобившись мученической кончины, стала ходатайцей за всех верующих, за тех, кто обращается к ней в молитве, и по традиции церкви принято считать, и это оправдано жизнью, что она помогает в избавлении от внезапной смерти. Чем страшна для человека внезапная смерть? Дело в том, что многие люди, далекие от церкви, не церковные, а порой неверующие, думают, что как было бы хорошо умереть, не болея внезапно и так далее. На самом деле это тоже очень большая ошибка, потому что когда человек уходит в иной мир, не готовый к суду Божию, не готовый к встрече с Богом, значит, он перечеркивает всю свою земную жизнь. Вся его земная жизнь оказывается бессмысленной, если человек не подготовил себя к вечности, потому что какова бы ни была по продолжительности земная жизнь, это подготовка человека к вечности. И если человек уходит в иной мир внезапно, значит, он уходит в нераскаянных грехах, непримиренный с Богом и непримиренный с ближними. И наши предки, русские люди, они всегда понимали важность христианской кончины. И поэтому, конечно, спешили человека перед кончиной исповедовать, причастить, чтобы он успел примириться с Богом, примириться с ближними. И всегда молились об этом святой великомученице Варваре. И даже более того, надо сказать, что в большинстве православных богослужений есть прошение, где говорится о христианской кончине живота нашего, мы у Господа просим, то есть чтобы Бог сподобил нас христианской кончине. И вот что интересно, неоднократно повествуется в различных духовных книгах, как были видения, что святая великомученица Варвара помогала именно тем, кто умирал, уйти на тот свет, достойным образом по-христиански. Один человек был воин, он был на военных действиях, и битва была очень страшная. Было много раненых, много было убитых, он потерял сознание. Ночью он очнулся на поле брани, он увидел, что вокруг тела убитых, тела раненых, которые стонут предсмертным стоном. И вдруг он увидел некую светящуюся такую фигуру. И когда он смотрелся, он увидел, что это женщина, которая идет между ранеными, между умирающими, и в руке ее евхаристическая чаша для святого причастия из жица. И она наклоняется, и рядом с ней ангел, который поднимает голову умирающих воинов, и она причащает их святых христовых тайн. И этот человек, который сподобился увидеть такое видение, воскликнул: «Кто же это? Что же это за дева? Что это за женщина?» И ангел говорит ему: «Это великомученица Варвара, которой дана благодать помогать человеку принять христианское напутствие перед кончиной. И тех воинов, которые достойны этого, она причащает перед смертью умирающих, раненых, потому что нет возможности священнику находиться на поле брани, чтобы причастить, так как огромное количество было умирающих, тех, кто были тяжело ранены». И поэтому на иконах очень часто святая великомученица Варвара изображается в руке с чашей, с потиром и с лжицей, то есть с символами святого причастия. И для христианина это очень и очень важно, и поэтому, наверное, каждый из нас, обращаясь молитвенно к святым, своим небесным покровителям, тем святым, кого мы особенно почитаем, должен чаще молитве прибегать к помощи святой великомученицы Варвары, потому что для каждого из нас очень важна христианская кончина. Господь говорит: «В чем застану, в том и сужу». И если мы умрем внезапно, в нераскаянных грехах, в неисправленных злых делах, в непримиренных обидах, значит, мы перечеркнем все дело своего спасения. Есть еще один рассказ, связанный со святой великомученицей, с помощью благодатной от святой великомученицы Варвары, который повествует о том, как один священник однажды ездил в город по каким-то делам. Это было в старое время. Он был... У него была повозка, лошадь, там какая-то поклажа была. И назад он возвращался поздно, дорога была очень длинная, и часть дороги проходила через лес. И в этом лесу уже неоднократно разносился слух, что в этом лесу люди пропадают, что в этом лесу многие пропадают без вести, что многие грабят и даже убивают. И вдруг он увидел, как из леса выходят бандиты, разбойники. Они взяли лошадь под уздцы, потащили в лес, схватили этого священника и сказали, что «прощайся с жизнью, мы тебя ограбим». Но и для того, чтобы ты никому не мог сказать о том, что именно мы тебя ограбили, нам придется тебя и убить. И утащили его в свое логово. И там сели вокруг костра, стали пьянствовать, стали, как бы, как обычно, люди бандитского, разбойничьего, такого плана ведут себя. Вот. А он уже готовился было к смерти. И хотя он был пастырь Божий, любому человеку внезапно умирать, как бы не готовым, будучи к кончине, всегда тяжело и страшно. Каждому хотелось бы перед смертью напутствоваться святыми тайнами, примириться с ближними, и он стал молиться святой великомученице Варваре. И в это мгновение произошло такое чудо. Там, где сидели разбойники, разверзлась земля, и из-под земли пошло пламя огня, адское пламя. И эти разбойники взглянули вниз, и их объял такой страх, такой ужас, трепет, что они забыли уже, зачем они собрались здесь. Забыли о том, что они хотели грабить этого священнослужителя и убить его. У них была только одна мысль о том, как спастись, как избавиться от этого адского пламени. И в это мгновение этот пастырь Божий поднял голову, и он увидел, как на воздухе стоит святая великомученица Варвара, та, которой он обращался к молитве. И она говорит такие грозные слова, предостережения этим людям, что если вы не измените своей жизни, если будете промышлять разбоем и грабежами, то вот этот огонь адский, который вы видите под собой, ожидает вас на вечные веки. И они в страхе стали молить о пощаде, стали просить помощи и стали давать обещания, что с этого мгновения навсегда оставляют свою разбойничью жизнь. В это время видение это исчезло, и под ногами у них была обычная земля, и как бы также горел костер, где, вокруг которого они сидели. Но эти люди кардинально поменялись. Они не только отпустили этого священнослужителя и сопроводили его до его дома, и вернули все награбленное, но и с этого дня полностью бросили свое разбойничье ремесло, святая великомученица Варвара пробудила их к покаянию таким вот видением загробной участи тех людей, которые умирают в нераскаянных грехах, нераскаянных грешников. И вот в наше время молиться святой великомученице Варваре особенно важно, потому что многие люди гибнут внезапно. Вообще ученые говорят, что за одно мгновение на земле умирают 2 человека. Многие, если не большинство, умирают внезапно. Аварии, бедствия, катастрофы, не дай бог, пожар, удар током и так далее. И человек уходит в иной мир абсолютно не готовым. Поэтому очень важно молиться святой великомученице Варваре, чтобы она сподобила нас именно уйти в иной мир по-христиански, чтобы быть примиренными с ближними, чтобы быть раскаянными в грехах, чтобы принять святые Христовы тайны. И вот мы видим на примере святых, как молились святые угодники. Многие из них просили, чтобы Господь дал возможность перед смертью поболеть, чтобы через страдания, через болезнь очиститься. Вот мы с вами знаем святой праведный отец Иоанн Кронштадтский. Он болел, у него был рак пищевода, и он страдал от этой болезни, но он сам просил у Бога, чтобы Господь дал ему возможность вот так вот перед смертью, страданиями, болезнями очиститься, чтобы уйти на тот свет именно в таком вот состоянии, уже должным образом подготовленным. Или святой блаженной памяти старец иерархий монах Самсон тоже болел от подобной болезни. Почему? Не потому, что он Богом был за что-то наказан, а потому, что он сам просил себе, чтобы Бог дал ему возможность болезнью подготовиться к переходу в вечность.
Спаси Господи, дорогой батюшка. А вот скажите, пожалуйста, вот вы много раз были в горячих точках, а сейчас продолжается участие ваших военнослужащих, у вас новобранцы, наверное, в горячих точках. Вот как пастыри им помогают выполнить воинскую обязанность именно в этих горячих точках?
Наши военнослужащие внутренних войск, в частности солдаты и офицеры нашей Софринской бригады оперативного назначения внутренних войск МВД России, регулярно бывают в местах урегулирования межнациональных конфликтов. Это не только Чеченская республика. Не так давно наши военнослужащие были в Дагестане, потом была последняя командировка в Ингушетию. И попадают, конечно, не те, которые только-только призваны, но которые уже прошли какой-то определенный период подготовки. И для меня очень большое значение имеет тот факт, что все наши солдаты и офицеры стараются перед отправкой в командировку по возможности исповедоваться, причаститься, побыть на молебне, где мы могли бы и спросить у Господа помощи в выполнении воинского долга в этом непростом месте нашего Отечества, где человек находится между жизнью и смертью. Мы стараемся беседовать с нашими военнослужащими, чтобы личный состав был подготовлен к выполнению воинского долга там, где действительно очень-очень сложно, там, где гораздо сложнее, чем нам, пребывающим здесь, и порой не всегда имеющим даже возможность представить себе, каковы там условия. И, конечно, мы стараемся в русле проведения духовно-патриотической воспитательной работы донести до сознания наших солдат и офицеров, что то, что они делают, это жизненно важно и необходимо, потому что если бы не было там, на Северном Кавказе, наших военнослужащих, то те теракты, свидетелями которых мы периодически становимся, те страшные происшествия, которые вносят человеческие жизни, конечно, были бы гораздо в большем количестве. И меня очень радует тот факт, что не только перед убытием наши военнослужащие стараются помолиться, но и в процессе командировок мы организуем походный храм, часовни, молитвенные комнаты. Каждый военнослужащий имеет при себе Евангелие карманного формата, молитвослов, иконы складни. И я знаю, что это не просто как принадлежность такая номинальная, но это востребовано, что ребята молятся настолько, насколько они могут, читают Евангелие. И действительно, мы видим, сама жизнь показывает, что духовная помощь свыше, она очень и очень является значимой и дает человеку большую поддержку. Во-первых, у нас, слава Богу, те, кто убывает в командировке, все живы. За последние все командировки у нас не было, милости Божией, ни трагедий, ни жертв, никаких происшествий. Но Во-вторых, очень важно, что те, кто бывает туда, ни разу не проявили малодушия. Благодаря тому, что мы стараемся правильно объяснить человеку выполнение задачи в этом непростом месте нашего Отечества, поднять как-то боевой дух, те, кто убывает в Северокавказский регион, достойно там проходит воинское служение, потому что на самом деле, конечно, присутствует опасность даже при хорошем отборе, что человек, попадая в такие неординарные условия, может впасть в депрессию, страх и так далее. Но, слава Богу, у нас вот таких вот случаев не бывает. И, конечно, особо для меня тоже утешением служит то, что наши воины, возвращаясь назад, обязательно стараются пойти в храм, помолиться, то есть поблагодарить Господа. Они стараются помнить о том, что благополучием, благополучным прохождением этой командировки они обязаны не только тому, что командование организовало успешно и достойно подготовку, снабдило всем необходимым, но, конечно, обязаны в первую очередь Господу, что Господь сохранил от смерти, от каких-то трагедий, от происшествий, которые бывают по нарушению техники безопасности и так далее. И наши воины стараются после возвращения с Кавказа обязательно пойти в храм, чтобы помолиться и воздать Богу благодарение. Вот. Ну и, конечно, говоря о прохождении воинской службы в Северокавказском регионе, я скажу, что милостью Божией постепенно все вот эти вот страшные события, они как-то умиротворяются, по крайней мере того, что было раньше на Кавказе, когда шли активные военные действия. Вот. Сейчас уже такого нет, и хотя и бывают трагические происшествия, но все-таки тенденция такова, что их становится все меньше и меньше и меньше. Я думаю, что это в том числе заслуга и наших военнослужащих.
Благодарю вас, дорогой батюшка. Да, и я свидетельствую, мне приходилось у вас выступать. Я знаю, как воины вас любят, и даже те, которые уже демобилизуются, потом они остаются с вами как родные. Приезжают к вам, переписываются с вами, и вы очень много для них делаете. Дорогие братья и сестры, я вот намеренно не объявила в начале нашей передачи наши телефоны. Мы просто будем сегодня меньше брать ваших звонков, принимать ваших звонков в конце передачи, если останется время, потому что у нас очень интересные собеседники. Это игумен Феофан Заместов, который окормляет легендарную Софринскую бригаду и сам более 10 раз был в горячих точках. И наша дорогая гостья Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Я хочу побольше дать им время. Батюшка, благословите меня сейчас к Ольге Николаевне обратиться. Ольга Николаевна, благодаря вам мы полюбили все великую княгиню Ольгу Александровну. Какая чудная выставка была, которая была вот в Одинцове, я ее посетила, чудная совершенно. Великолепный альбом издали, это ваше старание. И вот есть такой региональный благотворительный общественный фонд имени ее императорского высочества, великой княгини Ольги Александровны. Программа помощи России. Вы возглавляете этот фонд?
Конечно.
Вот расскажите, пожалуйста, об этом, если можно подробнее.
Ну, в общем, это, конечно, очень известно то, что этот фонд был основан в 90-91 году Тихоном Николаевичем и мной вместе. Именно для того, чтобы в нужный момент, когда тяжело в России было в 90-х годах, помочь. Так что как только можно было приехать сюда, я приехала уже с гуманитарной помощью. Это как раз на Николая была.
Да, и вы подвижница, вы же более 20 лет приезжаете к нам сюда.
То есть я уже живу теперь здесь.
Почти, и на Урале вы все время бываете, на Царской Голгофе, да?
Да, вот я как раз сейчас была на Урале, мне было интересно кое-что узнать и разузнать, так что я, если хотите, немножко заметки свои прочту,
чтобы мы с радостью было более-менее. Да, батюшка благословил.
Без малого, 20 лет я посещаю Уральскую Голгофу, землю, политую кровью царственных страстотерпцев, других членов династии Романовых, с их верными до смерти слугами. На этот раз визит в Екатеринбург, город, очистившийся своей прежней кличке цареубийцы, во многом, благодаря усилиям Тихона Николаевича, пришелся на финальные дни и предвыборной кампании и органы государственной и местной власти. Утро дня голосования, то есть 4 декабря, вместе со всеми православным народом я встретила в храме.
Да, видение.
Да. Ведь этот же воскресный день православная церковь праздновала введение во храм Пресвятой Богородицы. И в храме Вознесения Господня, старейшего и сохранившегося городе, был переполнен молящимися. Он возведен на историческом месте Екатеринбурга, на Вознесенской горке, как раз напротив нынешнего храма на Крови, построенного там, где стоял дом Ипатьева, в стенах которого совершилось злодейское убийство царской семьи. Из окна дома особого назначения, как называли его цареубийцы, августейшие узники видели только купола, близлежащие Вознесенской церкви. Но пойти туда помолиться так и не могли. Сердце позвало меня именно в этот храм, не отличающийся особым убранством или страшным золочением, где всегда чувствую глубокую личную связь с царственными страстотерпцами. Это чувство я ощущала в стенах Вознесенского собора еще во время своего первого приезда в 1991 году и первого в нем богослужения в России. И ныне Господь сподобил меня вместе с другими многочисленными богомольцами приобщиться святых царственных таинств. Торжественно и чинно служил архимандрит Пимен с сонном духовенства. По призыву нового архипастыря, митрополита Кирилла, сугубо помолилась и о попавшем в беду губернаторе Александре Сергеевиче Мишарине. У меня было с ним свидание, но это свидание, к сожалению, не состоялось.
Именно поэтому.
И, конечно, в первую очередь молилась обо всех насельниках этой земли. Живых и мертвых, бедных и богатых, праведниках и заблудших. Ведь все мы нуждаемся в Божьей помощи и заступничестве. После священной проповеди слово предоставил мне, поблагодарила собравшихся за крепкое стояние в вере, за любовь к царственным мученикам и призвала достойно всем миром праздновать 400-летие династии Романовых. После божественной литургии мы разделили со священством и прихожанами праздничную трапезу. Затем богомольцы стали постепенно расходиться. Возможно, некоторые из них отправились исполнить свой гражданский долг и проголосовать за того или иного кандидата. Однако свой главный выбор православный народ уже сделал, прославив единым сердцем и едиными устами Пресвятую Богородицу, державную Всецарицу России. Это лишний раз показало то огромное паломничество уральцев к поясу Богородицы, привезенному с Афона и находившегося на Урале, на Уральской Голгофе несколько дней. Поэтому, каждый раз приезжая в град Святой Екатерины, чувствую, как все более и более очищается духовная атмосфера в нем. Однако, до окончательного выздоровления от революционного морока Екатеринбургу еще далеко, как, впрочем, и всей России. По-моему, именно одним из важнейших этапов в деле возрождения страны должно стать празднование 400-летия династии Романовых в 2013 году. Лично убедиться, как готовятся екатеринбуржцы к столь знаменательному историческому событию, и было одной из целей моего нынешнего визита. Но в первую очередь, конечно, хотела помолиться на святых для каждого православного сердца местах, связанных с царственными мучениками, то есть храма на крови, на монастырь, в монастыре на Ганиной яме, где были уничтожены злодеями останки царственных страстотерпцев и их верных слуг. В Свято-Николаевском храме Уральского государственного горного университета императора Николая II, где 4 марта 1917 года епископом Екатеринбургским Серафимом была произнесена последняя молитва за царствующего государя Николая Александровича и всю династию Романовых. Чувствуя небесную помощь святых царственных страстотерпцев, затем приступила к решению земных дел, непосредственно имеющих отношение к празднованию 400-летия династии Романовых на Уральской земле. Поскольку наш благотворительный фонд имени Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны давно начал готовиться к Романовскому юбилею, по специальным программам культурной, просветительской, книгоиздательской, мемориальной и другими, в связи с чем побывала только за последние 2 года с выставками «Августейшая художница» в Ярославле, Одинцове, Костроме, городах, вписанных в историю династии, а в Екатеринбурге уже несколько лет проходят царские дни, то важно было совместно осмыслить накопленный опыт и скоординировать усилия и планы фонда, митрополии, власти, государственных учреждений и общественных организаций. Сберегая их в своей и желанием самых широких слоев граждан, в первую очередь православного народа. В этом смысле важнейшее значение имела наша встреча с новым митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, с которым я была уже знакома прежде, когда он управлял Ярославской епархией. Владыка Кирилл высказал очень ценную идею развести по времени празднование 400-летия династии Романовых и проведение царских дней в Екатеринбургской митрополии. Следует напомнить, что в церковном календаре Русской Православной Церкви за границей день убиения святой царской семьи 17 июля всегда отмечался как день скорби. Мне кажется, что романовские юбилейные торжества вообще не должны начинаться в Костроме и заканчиваться в Екатеринбурге, что символизировало бы рождение и уже окончательный закат династии.
Да, это верно.
По крайней мере, не следует для следующих 100 лет. А там посмотрим. Поэтому мы договорились с митрополитом Кириллом, что наш фонд в рамках общей областной программы откроет выставку художественных работ великой княгини Ольги Александровны на Патриаршем подворье в Екатеринбурге весной 2013 года, чтобы экспозиция захватила и день рождения государя-императора Николая Александровича. Общая же областная программа будет разработана специальной комиссией во главе с Владимиром Александровичем Власовым, первым заместителем председателя правительства, министром социальной защиты населения области. С Владимиром Александровичем мы плодотворно поработали в пустом здании правительства в день тишины,
накануне
так называемое, да, накануне выборов. Включили, например, в общий план предложение, высказанное ректором Уральского государственного горного университета созданного по указу императора Николая II Н.П. Косаревым. При нашей встрече Николай Петрович подал идею установить памятник государю прямо на территории университета. Благо, и проект уже выполнен скульптором Геворкианом.
Вам понравился проект этого
памятника? Знаете, да, очень-очень понравился. Так что работа Екатеринбургской комиссии, можно сказать, началась на наших глазах. Церковно-государственные комиссии наподобие Екатеринбургской неплохо бы было создать во всех местах, связанных с династией. А их за 400 лет набралось немало. По сути, вся Россия. За рубежом также центры по подготовке к юбилейным романовским торжествам могут быть образованы непосредственно при синоде, в епархиях, в приходах, и если на то будет воля Божья, в священачалии и рядовых прихожан. Вообще, должна сказать, что идея достойна отметить 400-летие династии Романовых прямо воспламеняла людей, с которыми встречалась я в Екатеринбурге. Многие предложения возникали непосредственно в ходе наших бесед со многими екатеринбуржцами. Ведь особенно важно, чтобы празднование 400-летия династии не превратилось
Помпезное
верхушечное мероприятие, а опиралось бы на широкий и прочный народный фундамент. О чем я неоднократно говорила из своих интервью. С Божьей помощью мне удалось придерживаться этого принципа. По возвращению из Екатеринбурга мой стремительный ритм ни насколько не изменился. Не успела выбраться из самолета, как захлестнула хлопоты и подготовки торжественного собрания друзей нашего фонда, приуроченного к 20-летию ее деятельности в России. За эти годы фонд, носящий имя сестры святого царя, превратился в мощное средство утверждения в нашем Отечестве идеалов добра, милосердия, патриотизма, чести и долга, присущих лучшим представителям династии Романовых во главе со святыми царствами и старцами. За то время, что мы существуем, имейте в виду, исчезла масса благотворительных фондов, а те, которые остались по сути, превратились в подразделения крупных государственных или частных компаний. Они могут позволить себе устраивать торжества в Кремлевском дворце, или в храме Христа Спасителя, или в других не менее помпезных залах. У нас-то таких денег нету, да и слава Богу. Поэтому мне приходится вникать в каждую мелочь, чтобы сэкономить. Наша сила в другом, в любящих нас людей, которые годами жертвуют на фонд свое время, энергию и скромные средства.
Слава Богу.
Всех друзей фонда мы приглашаем 19 декабря в праздник святителя Николая Мирликийского Чудотворца, небесного покровителя царя Страстотерпца Николая II Александровича. После божественной литургии в храмах собраться потом в актовом зале Российского государственного торгово-экономического университета, который еще называется
РГТУ,
в Москве.
Который возглавляет Бабурин.
Бабурин, совершенно верно. Вот он же и будет открывать.
Ну да, сказать, у него, кстати, заседание. Музей, посвященный великой княгине Марии Владимировне.
Большой трехгорный переулок дом 11. Проезд к этому месту будет метро, улица 1905 год. Последний вагон из центра перейти улицу Красная Пресня, затем по улице Замаренного. До светофора и повернуть направо. Начало в 17 часов. Обещаю, что будет много интересного, и в том числе мы объявим о начале новой общероссийской акции нашего фонда, которая приурочена 400-летию династии Романовых. Приходите, не пожалеете.
Не пожалеем. Ольга Николаевна, я еще раз зачитаю объявление, если вы позволите.
Да,
позвольте. Итак, дорогие братья и сестры, 19 декабря в праздник святителя Николая Мирликийского чудотворца, небесного покровителя царя страстотерпца Николая II Александровича, после божественной литургии состоится торжественное собрание благотворительного фонда имени Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны, посвященное 20-летию деятельности фонда в России. Вечер пройдет в актовом зале Российского государственного торгово-экономического университета РГТУ. Адрес: Москва, Большой Треугольный переулок, дом 11. Москва, Большой Треугольный переулок, дом 11. Проезд метро, улица 905 года, последний вагон из центра, перейти улицу Красная Пресня, затем улицу Замаренного до светофора и повернуть направо. Начало в 17 часов. Приглашаются все друзья фонда и Ольги Николаевны Куликовской-Романовой.
Спасибо. Я надеюсь, конечно, многих повидать с удовольствием. Я еще хотела сказать, что сейчас у меня в печати как раз еще новая книга, которая, надеюсь, будет, может быть, к Новому году, может быть, сразу же после Нового года, но она немножко задержалась. Это называется «Постижение России». И я вспоминаю о явлении мне перед войной, еще в моей молодости или в отрочестве, иконы Божией Матери августовское, то есть августовское явление, на которое Богородица указывает рукой направо. Спустя 30 лет я впервые увидела воочию этот образ, потому что я-то видела во сне действительно явление Богородицы, не икону, а явление Богородицы, где она жестом показала мне рукой направо.
Во сне?
Да. И вот теперь...
Направо, то есть на восток.
Я не помню, это детский сон, сон наяву. И у меня записано это письмо есть, когда я папе написала, что вот такая-такая история случилась. Так что я даже не знала о существовании этой иконы. И вот спустя 30 лет я впервые увидела воочию этот образ в резиденции екатеринбургского владыки Мельхиседека. Прошло еще 20 лет, и Богородица продолжает указывать мне направо, ведя за собой и храня, и милуя. Надо отвечать ей верностью и любовью, что и стремлюсь делать от всей души.
Да, мы это видим, поэтому мы вас любим, и весь народ вас любит и знает, Ольга Николаевна. Спасибо, Господи. Спасибо. Дорогие братья и сестры, у нас четверть часа осталось, нам еще с батюшкой надо помолиться, а потом мы примем несколько звонков. Я даю наши телефоны. 959-59-39. 959-59-39. Или пишите смс на короткий номер 5522. 5522. Вы можете задать вопросы и Ольге Николаевне Куликовской-Романовой, и нашему дорогому батюшке игумену Феофану Замесову, окормляющему легендарную Софринскую бригаду. А теперь я попрошу вас, давайте встанем перед иконами и сотворим соборную молитву о наших жертвователях. Батюшка, попрошу вас помолиться.
Дорогие братья и сестры, давайте помянем о здравии следующих лиц, рабов Божьих, попавшего в автокатастрофу: протоиерея Владимира, его тяжко болящей дочери Евгении, тяжко болящего Сергия, водителя, который находится в коме, тяжко болящего Максима, а также тяжко болящего Валентина, монахини Алексея, Михаила, Геннадия, Нины, Любови, Николая, Мария, Танины, Петра, болящих. Путешествующих Ирины, тяжко болящей Раисы, Любови, Татьяны и рабов Божьих, воина Петра, воина Алексея и болящего младенца Трифона. Дай Господи им всем скорейшего выздоровления и исцеления недугов душевных и телесных. Мне хотелось буквально несколько слов сказать. Вот дабы сейчас Ольга Николаевна говорила про Екатеринбург, и у нас не совсем недавно была очень такое значимое и радостное для нас событие, тоже связанное с Екатеринбургом. Дело в том, что в одном из наших войсковых соединений космических войск противоракетной обороны, дивизии, которая охватывает весь московский регион, у нас было получено благословение правящего архиерея Московской епархии, нашей владыки митрополита Ювеналия, создать храм во имя Державной иконы Божией Матери. Мы с вами знаем, что Державная икона Божией Матери была явлена в тот момент, когда силы зла оставили наше Отечество без правителя, без монарха, и Матерь Божия показала, что все-таки она не оставляет своим заступничеством нашу Русь, Святую Русь и наш народ. И этот храм мы созидали и создали в гарнизоне космических войск Софрин-1, но мне очень хотелось иметь в храме Державную икону Божией Матери, подлинную тех времен, когда она была создана. 1917 год, 18 год успели написать небольшое количество этих икон, потому что в дальнейшем при советской власти старались всячески стирать память об этой святыне, и только в наши годы уже мы узнали о ее явлении в селе Коломенском и о всех чудесах и событиях, связанных с этой великой святыней. И вот вдруг мы узнали, что в Екатеринбурге в одном из антикварных магазинов есть подлинная икона того периода, державная, сохранившаяся с того момента, и всем приходом мы собирали средства и такую икону приобрели. И для меня это большая радость, потому что это именно свидетельство того, как наши предки, русские люди, как они отнеслись к этому явлению, что Матерь Божия не оставляет своим попечением наше Отечество и являет свою державную икону как залог того, что Русь находится под ее небесным покровительством. И вот эту икону мы в скором времени, в марте, я думаю, 15 марта, престольный праздник державной иконы поместим в храме Державного Софрина-1, который расположен в нашем пушкинском благочине Московской епархии. Я почему об этом вспомнил? Именно потому, что мы нашли эту святыню в одном из антикварных магазинов Екатеринбурга. Все, как видите, взаимосвязано. И икона была явлена в связи с тем, что царь был отстранен от правления страной силами зла. Вот. И в том же Екатеринбурге найдена была икона вот такая вот подлинная того периода. Ну и сейчас, говоря о тех, за кого были просьбы помолиться, мне хотелось еще добавить, что просьба помолиться о попавшем в беду губернаторе Александре Сергеевиче Мишарине. Дай Бог ему помощи, Божьей, терпения и сил.
Спаси Господи, дорогой батюшка. Вот смс-очку я читаю. Пишет Вячеслав. Люблю Бога и всех вас. Спасибо всем за поддержку, братья и сестры. Люблю вас. Приглашаю вас и всех к себе в гости. Мы с Марией принимали участие в ремонте нашего храма. Такая небесная красота. Приезжайте, храм посмотрите. 17 век. А у батюшки голос до неба идет. Умоляю, приезжайте рядом с Жуковским, село Зеленая Слобода. Я вас жду. Отец Михаил будет очень рад. Спасибо вам. Ну и вам спасибо. Постараемся приехать, батюшка. И к вам, Мураново, приехать, наверное, сложно. Там же у вас на территории воинской части храм.
Там на территории музея. Там музей усадьбы Мураново. имени великого русского поэта Федора Ивановича Тютчева.
Да, и помянуть Тютчева,
да,
Бородинских.
И, слава Богу, храм как бы доступный, хотя у нас когда-то были и проблемы с регулярным служением, но милостью Божией постепенно все стало на свои места, и теперь мы регулярно совершаем богослужение и литургию, и, конечно, требы совершаем, и в то же время проводим экскурсии, потому что там и музей у нас, и святой источник, и многие святыни есть. Одна из сохранившихся дивеевских икон умиления, и мы перед ней каждую пятницу вечером читаем акафист, так что приезжают и отдельные лица, и паломники, и группы, и школьники, и студенты, и военнослужащие к нам в Спасский храм усадьба Муранова. Это домовая церковь семьи Тютчевых, но она действует как общеприходская, вообще домовых церквей сохранилось немного, и вот как вопрос зашел о Муранова, мне хотелось сказать о том, что каждую субботу мы там совершаем особое служение Божьей милостью. Несколько лет назад к нам попали частицы мощей мучеников Киприана Юстины. И этим святым принято обращаться молитвенно в тех случаях, когда люди пострадали от бесовских воздействий, в частности, через колдунов, чародеев, или же те люди, которые увлекались какими-то оккультными увлечениями, а таких огромное количество. Если мы с вами возьмем сводки по всех больницам нашего Отечества, мы увидим, что они переполнены теми людьми, которые стали духовно болящими, умственно неполноценными именно на почве обращения к знахарям, целителям, магам, экстрасенсам, чародеям, или которые сами увлекались подобными вещами. И, конечно, чаще всего это делалось по неведению, и как вот в любом жизненном вопросе есть определенные правила техники безопасности, так и в духовной жизни должны быть тоже некие такие вот правила того, что можно делать, а что нельзя, чтобы не повредить своей душе. И, к великому сожалению, вот, наверное, 70 лет безбожие, да и все-таки нынешняя обстановка в миру достаточно бездуховная, она проявляется в том, что многие люди недопонимают опасности и ужаса того, что, вступая в контакт с такими целителями, магами, экстрасенсами, знахарями, бабками, разными выражениями, они наносят страшный, зачастую необратимый вред своей душе. И даже если на какое-то время они обольщаются тем, что проходит та или иная болезнь, то потом в дальнейшем заболевание проявляется в другой форме и гораздо большей сильной степени. И вот таких людей очень-очень много. Слава Богу, что при храмах сейчас при некоторых создаются реабилитационные центры для подобных лиц, пострадавших от колдунов, магов, чародеев, увлекавшихся оккультными какими-то различными философиями. Ну а мы, в свою очередь, вот, имея частицы святых мощей, каждую субботу в 10 часов утра после литургии выносим их в Мурановском храме и часто достаточно привозят таких людей, духовно болящих, чтобы они могли помолиться на молебнах о своем духовном выздоровлении. Ну, а для тех людей, которые, может быть, сомневаются в том, что действительно ли опасно обращаться к целителям, конечно, скажем о том, что не только опасно, но и страшно, пагубно, губительно для души, губительно для тела. Дело в том, что если человек молится, исповедуется, причащается, ходит в храм, конечно, он и не будет обращаться к подобным целителям. Вот. Но многие люди зачастую, даже не обращаясь, подобные оккультные сферы могут пострадать от воздействия бесовских сил через колдунов-чародеев. Какие же категории лиц? Те, которые не ограждают себя божественной благодатью. Если человек не молится регулярно, в храм не ходит регулярно, не исповедуется регулярно, не причащается регулярно, не соблюдает пост, не читает Евангелие, если нет духовного постоянства, то в его состоянии происходит такое страшное, такое искажение, отходит божественная благодать. Человек становится более уязвимым перед бесовскими силами. На такого человека легко могут воздействовать вот эти вот оккультные силы, и потом это проявляется в том, что у человека или те или иные недуги, или страх, зачастую немотивированный, или уныние немотивированный, или печаль, или какие-то видения, страшные голоса и так далее. Психиатры, пытаясь помочь, зачастую не могут этого сделать. Вот. И такому человеку, конечно, нужна духовная помощь. И наоборот, если человек регулярно молится, исповедуется, причащается, живет в соответствии с верой, с заповедями Божьими, ходит в храм, соблюдает пост, живет в венчанном браке, читать Евангелие, благодать Божию ограждает. Ограждает это лучше, надежнее всякой земной силы, земной защиты. И для такого человека уже не страшно воздействие вот этих колдунов, чародеев, каких-то лиц, увлекающихся оккультными такими науками, потому что благодать Господня укрепляет такого человека. Поэтому, конечно, истинное избавление от воздействия сил зла – это духовная жизнь. Вот это вот будет как бы иммунитетом против воздействия бесовских сил.
Спаси Господи. Батюшка, благословите принять звонок. Конечно, конечно. Алло, добрый вечер. Алло. Алло, радиослушатель. Извините, что мы долго ждали. Да, не выдержал, наверное. Долго ждали. Я прошу прощения, сегодня мы мало звонков, то есть почти не берем, потому что у нас интересные собеседники. Ольга Николаевна, вот вы 20 лет приезжаете сюда, вы подвижница. В России есть перемены? Как вы думаете, возможно восстановление монархии?
Это очень трудно сейчас еще ответить, понимаете? И все-таки я считаю, что Россия не готова к этому.
Пока не готова.
Пока не готова, понимаете? Нужно, чтобы это осозналось. Нужно, во-первых, сначала и покреститься, и к церкви прийти.
И пока...
Дело в том, что, понимаете, нет, потому что, вот как батюшка говорил, что еще много людей есть, которые, ну, относятся к этому совершенно негативно. И... Нельзя устанавливать какой-то уклад жизни, если ясно, что почти что 50% не согласны с этим. Да. Это просто идет на утопию тогда. Так что придется подождать, пока благоразумие наступит, и пока Господь укажет нам, когда это время придет.
Будем ждать.
А гадать не будем.
А может быть, доживем. У нас звонок, принимаем. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло, это вы в эфире? Алло.
Пушка.
Да-да. Что-то тоже не слышно, да?
Абсолютно не слышно.
Ну ладно, раз не слышно, что же делать? Мы приносим свои извинения, у нас сегодня технические какие-то неполадки. А может быть, и доживем, Ольга Николаевна?
Да, я доживу. Я упрямо решила, что доживу.
Когда в России будет восстановлен престол. Ну что же, дорогие слушатели, я приглашаю вас 22 декабря, в день празднования иконы «Нечаянная радость Матери Божией», на вечер русской духовности и культуры в Международный славянский культурный центр, Черниговский переулок 9/13, метро Новокузнецкая, Третьяковская, 22 декабря, четверг, 18:30. 29 вечера у нас не будет, мы перенесли на 22 декабря. На этом вечере будет представлена книга «Русский православный этикет от времен Мономаха до наших дней». Автор Лариса Митрофановна Тумкина-Перфильева. И будет концерт мастеров искусств, в котором в том числе прозвучат музыкальные произведения священномученика, митрополита Серафима Чичакова. Жду вас 22 декабря в 6:30. А 19 декабря, я еще раз повторю, в праздник святителя Николая Мирликийского, чудотворца небесного покровителя царя Страстотерпца Николая II Александровича, после божественной литургии состоится торжественное собрание благотворительного фонда имени Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны, посвященной 20-летию деятельности фонда в России. Да, Ольга Николаевна,
да,
20
да.
лет. И, кстати, этот фонд возглавляет Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Вечер пройдет в актовом зале Российского государственного торгово-экономического университета РГТУ. Адрес: Москва, Большой Трехгорный переулок, дом 11. Проезд метро, улица 905 года. Последний вагон из центра. Перейти улицу Красная Пресня, затем улицу Замаренова до светофора. И повернуть направо. Начало в 17 часов. Приглашаются все друзья фонда и Ольги Николаевны Куликовской-Романовой. Ну и батюшка, конечно же, приглашает вас в паломничество в Мураново. Доехать, по-моему, просто электричка и автобусы идут, да, батюшка?
Да, из Москвы до станции Ашукино, а там уже можно автобусом или машиной, то есть совсем недалеко от станции. Мне хотелось сказать, что завтра у нас будет такое очень важное событие. День памяти святой великомученицы Варвары. Недалеко от Мурана у нас есть место, где было кладбище православное. Утрачено в дальнейшем будет установка памятного креста. Вот. И поэтому, кто пожелает приехать, в 9 утра в Мурану будет служба. Вот. А в 11 часов будет это мероприятие в память о православных предках. На кладбище будет установка памятного креста. И мне хотелось еще одну сделать краткую такую просьбу. Сказать, у нас трудится очень много людей, безродных, бездомных, обездоленных. Братья и сестры, если кто-то может помочь одеждой, мужской особенно, продуктами питания, постельным бельем, мы будем рады и благодарны, и милосердный Бог не оставит добрые дела без награды. Спаси Господи всех.
Благодарю вас. Дорогие слушатели, я благодарю от вашего имени батюшку игумена Феофана Замесова, окормляющего легендарную Софринскую бригаду, и Ольгу Николаевну Куликовскую-Романову, которую вы все знаете и любите, за то, что они сегодня в прямом эфире общались с нами. Я приношу извинения, что, к сожалению, мы не успели взять ваши звоночки. Ну, что делать? В другой раз. Всего доброго, храни Господь. До свидания. Батюшка, благословите.